Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Елена Глещинская, мой коллега Гришин Кирилл.
Привет. Привет, всем привет.
Сегодня поговорим о России и Китае, которые уже продлили договор о дружбе. Главы государств Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали это по видеосвязи. Помимо этого, высшее руководство КНР высоко оценило перспективы развития России. Страна добилась значимых успехов в развитии. А Владимир Путин назвал отношения Москвы и Пекина примером для подражания в 21 веке. Эти заявления прозвучали накануне столетней годовщины со дня создания Коммунистической партии Китая. Ее будем отмечать 1 июля.
Ну, разумеется, будем отмечать. И тут целая серия заявлений и разного рода событий, новостей, которые генерирует Пекин. Прежде всего, начнем с того, что Россия и Китай продлили договор о дружбе, как ты совершенно справедливо заметила. Эта история, она достаточно фундаментальная, ее трудно переоценивать. Впервые договор между странами был заключен в 2001 году. Тогда глава КНР Цзян Цзимин и Владимир Путин подписали это соглашение сроком на 5 лет. И вот каждые 5 лет этот документ основополагающий продлевается. Да, подписан он был, собственно, по сути, в режиме видеоконференц-связи, потому что прошли переговоры между Путиным и Си Цзиньпином, и тогда же было объявлено о продлении этого, собственно, документа. И вот еще что прозвучало, собственно, я бы так сказал, комплиментарно по случаю столетия КПК, но тем не менее, вот смотри, глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии КНР Го Йиджоу заявил, что в последние годы Москва добилась серьезных успехов в социально-экономическом развитии при Владимире Путине. Это важная отсылка. Поэтому вот высшее руководство Китая достаточно высоко оценивает перспективы развития России. Но, в общем, Путин в беседе с Си Цзиньпином назвал отношения Москвы и Пекина примером для подражания в 21 веке, как ты уже заметила. По словам Путина, отношения России и Китая динамично развиваются, несмотря на различные вызовы и испытания. Мы об этом тоже подробно будем говорить в этом эфирном часе вместе с экспертами. При этом стороны поддерживают тесное взаимодействие и координацию в международных делах, подчеркнул также глава российского государства.
С нами на связи китаевед, публицист Николай Вавилов. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете последние заявления?
Ну, действительно, в этих словах очень много смысла. Это не пустые фразы, что это пример сотрудничества, потому что ни Китай, ни Россия в обратную сторону не навязывают ни свою модель мира, не вмешиваются во внутреннюю политику. Товарооборот растет, он является взаимовыгодным, он строится на рыночных условиях. И страны, в принципе, если мы посмотрим по динамике заявлений в Совете Безопасности ООН, все время стремятся к стабилизации внешнеполитической ситуации. То есть это прямая отсылка к альтернативному варианту развития мира, где Соединенные Штаты навязывают различным игрокам, в том числе и в экономике, ведь не только в политике, и в экономике тоже не очень равноправные условия. Вмешиваются в внутреннюю политику, поддерживают оппозицию и так далее. То есть вот с этим именно связано то, что было сделано такое заявление. Кроме того, что вы упомянули про, значит, заместителя главы международного отдела Центрального комитета Компартии Китая, комплиментарное заявление, я думаю, нужно отметить то, что в обращении к Владимиру Путину Си Цзиньпин использовал приветствие «мой добрый старый друг». Это не пустые слова, крайне формализованное общение дипломатическое между главами государств. Си Цзиньпин к никому так не обращается, ни тем более к американским президентам, ни к лидерам Европы такого обращения не строится. Что касается реального наполнения, да, вот этого договора о дружбе и добрососедстве, который был заключен в 2001 году, действительно в 14 раз увеличился товарооборот с 2001 года. Мы уже поставляем не только нефть, газ, древесину, мы поставляем уже продукцию с высокой добавленной стоимостью, металлические изделия, продукция продовольствия и так далее. Это не только зерно, это и продукты питания, и я думаю, что эта динамика будет дальше развиваться.
Николай, а я прошу прощения, мы далее вернемся, собственно, постатейно к деловому сотрудничеству и перспективам развития. Но позвольте сразу уточнить, вот буквально вот эти вот официальные формулировки и те нюансы, которые Си Цзиньпин не позволяет по отношению ни к кому, вы правильно отметили, это очень важный момент. Но вот помимо, собственно, вот этого торжественного символизма, все это приурочено в том числе, да, обрамлено, я бы даже сказал, столетием КПК. А какие еще сигналы вот в этих заявлениях были посланы, как это принято говорить, нашим заокеанским партнерам?
Ну, надо начать с того, что Компартия Китая была создана при непосредственном кураторстве граждан Советского Союза. Мы непосредственно участвовали в создании и финансировании Коммунистической партии Китая. Сейчас на это не принято обращать внимание. Принято считать, что это самая зародившаяся партия, которая отражала сугубо национальные интересы Китая. Не совсем так. Кроме этого, 6-й съезд Компартии прошел, единственный зарубежный съезд Коммунистической партии в ее истории прошел в Подмосковье, воссоздан музей и так далее. То есть мы стояли у истоков создания Коммунистической партии Китая, у истоков создания Китайской Народной Республики. По сути дела, советское оружие помогло выиграть гражданскую войну в Китае и установить режим Китайской Народной Республики. То есть это плоть от плоти и свет от света, это порождение, значит, советской политики и продолжение мы сейчас видим, которое нельзя эту историческую память нельзя стереть, оно работает. Да, и Си Цзиньпин тоже является продолжателем определенной политической традиции дружбы Советского Союза и Китая. Что касается второй части вопроса по поводу Байдена, встречи предыдущей Байдена и Путина, действительно, это видеосвязь, она происходит досрочно, потому что 20-летие, оно через чуть-чуть больше, чем 10 дней. Си Цзиньпин вышел сам с этим предложением провести этот видеозвонок. И на самом деле это, конечно, сигнал к Соединенным Штатам, что, во-первых, со стороны России, что мы не собираемся менять вектор своего сотрудничества с Китайской Народной Республикой, мы будем основываться на своих интересах, а не на давлении Соединенных Штатов. Мы будем выстраивать свою политику в отношении Китая, исходя из своих интересов. Но я бы сказал, что здесь больше сигнал от Китая в сторону Соединенных Штатов, что Китай настаивал на этой встрече. Китай, скажем так, преждевременно провел вот этот видеозвонок. Но мы пошли на уступки, так же, как и в плане в отношении Байдена, когда Байдену нужно было показать Китаю, что, что у России и США стоят какие-то контакты. Мы также, исходя из цели общего сохранения стабильности в мире, пошли на эти контакты. Но
Николай
в данном
Николаевич,
случае это отражает некое беспокойство Пекина в отношении России.
Николай Николаевич, а вот в этом конфликте США и Китая нужно ли России вмешиваться и быть, допустим, третьей стороной, или нужно быть в стороне? Вот как правильнее?
Видите, как складывается ситуация, что конфликт между Россией и Китаем, он будет невыгоден и России, и Китаю одновременно. И, конечно, Россия не собирается нарушать свои партнерские выгодные, кстати говоря, отношения с Китаем или с Евросоюзом из-за давления Соединенных Штатов. Ввязываться в конфликт России, Китая и Соединенных Штатов, конечно, Россия не должна, но ее Китай и не просит ввязываться в этот конфликт. Для Китая достаточно нейтральное отношение Российской Федерации к вопросам Южно-Китайского, Восточно-Китайского моря, к тайваньской проблеме и к проблеме, которую обозначают американцы. Это уйгурский вопрос, гонконгский вопрос, тибетский вопрос. Россия, в принципе, нейтрально к ним относится, и это лежит тоже в русле наших национальных интересов, никак не влияет на них.
А вот было, вот если я не ошибаюсь, в середине прошлого века, лет 40 назад, 50, может, такое выражение: Россия, СССР и Китай – братья навек. Можно ли такое сказать про нынешние отношения? Можно как-то экстраполировать в это?
Да, я думаю, что можно экстраполировать. Уже братья, может быть, на второй век мы пойдем сейчас до конца 21 века. Почему? Потому что, в отличие от Соединенных Штатов, у нас с Китаем протяженная граница 4200 километров. И абсолютно невыгодно, я повторюсь уже даже в третий раз об этом скажу, что невыгоден конфликт. Он разрушителен как для китайской стороны, так и для российской стороны. Ну, за исключением тех маргинальных оппозиционных групп, которые хотят сдать национальные интересы в России и в США в пользу врывки в Китай в пользу определенных контактов с Западом. Конечно, им это выгодно, но в целом ни народу России, ни Китаю такой конфликт не выгоден. Конечно, китайская экономика будет оставаться первой экономикой. Через 6 лет китайская экономика превзойдет даже по номиналу ВВП американское, сформируется альтернативный центр мира, и мы будем граничить с этим центром мира и развивать свои дальнейшие экономические отношения с Китайской Народной Республикой на протяжении всего остатка, значит, 21 века. И, конечно...
Тут я не могу вас не спросить, потому что вы наверняка тоже слышали и читали вот эти вот многочисленные как бы свидетельства и публикации в интернете о том, что Китай хочет захватить Дальний Восток России, о том, что там ведутся экспансия такая, и бизнес-экспансия, и гражданство получают китайцы. Как вы относитесь к этому? Можно ли обращать на это внимание? Есть ли там тревожные звоночки? Вот разъясните вообще ситуацию.
С 2012 года, когда Си Цзиньпин пришел к власти, уже 8 лет, сразу же было объявлено о том, что Южно-Китайское и Восточно-Китайское море является бесполетной зоной контроля Китая. Южно-Китайское море объявлено территорией Китайской Народной Республики. Вектор экспансии Китая, экспансия Китая существует. Китай – гигантская страна с гигантскими потребностями, новый мировой потенциальный лидер. Конечно, говорить о том, что амбиции у Китая глобального лидерства нет, это глупо. Китай – это гигантская страна, стремящаяся к мировому доминированию. Но вектор китайской экспансии, он направлен на Тайвань, на Южно-Китайское море, на объединение и контроль над китайскими диаспорами в Юго-Восточной Азии. Вектор китайского оружия сейчас направлен не в сторону России. Си Цзиньпин является продолжателем традиции дружбы с Советским Союзом. Его отец происходит из провинции, которая была снабжалась Советской Красной Армией. Это непосредственный фланг борьбы с японской агрессией. То есть, де-факто, это прокси-войска Советской Армии на территории Китая. Эта линия продолжается. Да? И, значит, то, что говорят сейчас о том, что Китай может претендовать на советские территории, такие группы влияния в Китае существуют. Это проамериканские группы, те, кто пришел к власти в 80-е после событий Тяньаньмэнь, 90-е, они отстранены от власти, их власть сокращается. Такая опасность всегда сохраняется, что режим в Китае может поменяться, вектор агрессии может поменяться, но обороноспособность Российской Федерации на Дальнем Востоке не падает. Она регулярно растет, в том числе и в связи с тем, что там агрессивное заявление на нашу территорию уже прямое правительство делает, это правительство Японии. То есть наши войска остаются обороноспособными на этом участке, но Китай официально не заявляет ни о каких претензиях, тем более, что вот этот 20-летний договор, который продлен, он полностью закрыл все территориальные претензии Китая.
Вот, это очень важный момент. Я как раз хотел воспользоваться случаем уточнить, что стоит, собственно, вот за этими формулировками договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Ну, во-первых, да, мы должны большую картинку посмотреть, как говорят американцы, big picture, да, то есть мы должны посмотреть, а какие другие, какие проблемы территориальные.
Нет, ну, разумеется, а просто к чему, да, договор-то не автоматически продлевается, а с какими-то, я так понимаю, приложениями, да, так скажем, актуализация.
Актуализация пока нам недоступна. Нет. Но очевидно, что такая работа ведется. Но я вернусь к территориальным претензиям, они отсутствуют. А вот если мы посмотрим на территориальные споры Китая с другими странами, фактически они есть практически по всему периметру китайских границ. Россия – это одна из немногочисленных стран, которая полностью решила эти территориальные претензии. Они не предъявляются. И в ближайшие 5 лет они тоже не будут предъявляться. С той же Индией есть территориальный спор, с Японией, с Южной Кореей, с другими государствами. То есть Китай постоянно отмечает новые участки границы, постоянно идется спор. У нас этого нет. Вот я хочу обратить внимание на то, что вы сказали про экспансию китайцев на Дальний Восток. Китайцы потратили в структуре российских инвестиций 0,4% в 2020 году. Это стыдный показатель для нашего сотрудничества. Они вообще ничего здесь не скупают. Китайских граждан 27 тысяч бывших этнических китайцев, которые получили гражданство России за 30 лет вот новой России. А у нас на границе живет 120 миллионов китайцев. То есть китайцы не хотят ехать в Россию. Они ее не скупают. И это даже до обидного плохо, потому что ну, это нужно как-то менять, это нужно развивать. В той же самой Малайзии 30% китайцев, 7% населения Калифорнии – это китайцы. Китайцы скупают Евросоюз, они скупают США, Россию они вообще не трогают. Мы максимально независимы в плане китайских граждан и китайских инвестиций государств.
Нам и даже Китай те вообще преференции и режимы налогового благоденствия, которые сулит Минвосток развития, не делают лакомыми для китайцев те или иные проекты.
Я понимаю так, что китайцы даже больше вложили в экономику США.
Не просто даже больше, они в десятки, в сотни раз больше вкладывают в экономику Германии. То есть приоритетная цель – это Евросоюз, Соединенные Штаты, Юго-Восточная Азия. Китайцы вообще не вкладывают. Более того, есть отток населения с приграничных территорий с Россией, провинция Хэйлунцзян, депрессивный регион, люди уезжают в Пекин, более южные районы, то есть никакой агрессии, никакой экспансии нет. Действительно, ну опять же, говоря об этом во всем, не надо забывать, что США не дремлют. Они, конечно, подпитывают оппозицию. Есть силы в Китае, которые традиционно ориентированы на экспорт в США. Но сейчас у власти находится лояльный к России человек, да, это лидер Си Цзиньпин, первый свой зарубежный визит в статусе председателя КНР он совершил в Россию. Это такой вообще дань вежливости на самом деле и дань почтения и направления стратегического развития. И Си Цзиньпину крайне важно, чтобы в его южной стратегии, особенно в случае воссоединения с Тайванем в ближайшие несколько лет, чтобы тыл на севере был спокойным. Нам тоже совершенно невыгодно воевать с миллионной китайской армией, вооруженной до зубов. Это крайне невыгодно с точки геополитических целей.
Сразу про Тайвань. Давайте уточним. Вы говорите, через какое время они объединятся? Через несколько лет. Это сколько? 10, 15, 20?
На этот счет существует очень много мнений. Мне кажется, это тема вообще отдельной передачи. Фактически, техническим образом, Китай готов к десантной операции, нанести удар, окружить Тайвань, блокировать прямо сейчас.
Вот прям десантная операция. А мне кажется, что будет мягкое экономическое присоединение, потому как я, например, хорошо знаю о том, что Китай строит несколько подземных скоростных тоннелей, которые свяжут этот остров, эту провинцию мятежную до сих пор еще, все еще с континентом. И экономически, и туристически, и всем чем угодно. Мягкое присоединение будет.
Мягкое присоединение это в китаеведении обозначается консенсусом 1992 года, когда к власти в Китае пришли шанхайская группа во главе с упомянутым вам Дзян Цзиминем, который ставил подпись под договором 2001 года с Россией. И на Тайване находилась партия, национальная партия Гоминьдан, которая тоже имеет общие корни с этой шанхайской политической группой. С тех пор Китай поставил свою цель инкорпорацию Китая, Тайваня в свою территорию мирным путем. Товарооборот Тайваня с Китаем 200 миллиардов долларов, в два раза больше, чем товарооборот с Россией, но сейчас у власти находится демократическая прогрессивная партия Тайваня, которая поставила цель внести изменения в Конституцию, объявить Тайваньскую республику, а не Китайскую республику, опереться на Соединенные Штаты и закончить процесс интеграции с Китайской Народной Республикой. В связи с этим Китай неоднократно делал предупреждение о том, что будет использована военная сила, как только такие шаги будут предприняты. И Китай постоянно наращивает количество вооружений напротив провинции Фуцзянь и так далее, и совершает уже те действия, которые раньше просто не допускались.
Да, все верно. То есть мягкого сценария не будет, правда?
И сейчас все идет к жесткому сценарию, и вопрос только, когда это произойдет. Да? То есть таким большим триггером для такого соединения может стать глобальный экономический кризис. Например, еще раз мир тряханет, и это, конечно, скажется и на Китае, и на Соединенных Штатах, на их желании вести военные действия. А для Китая это может стать по сценарию с Крымской весной, с воссоединением России и Крыма, это изученная территория Китая, это может стать определенным, скажем так, вакцины патриотизма, да, для Китайской Народной Республики, которая может войти в период глубокой рецессии. И, конечно, присоединение Тайваня, оно сделает очень большое дело для поддержания имиджа Компартии и личности Цзиньпина.
И на секундочку, более... Тайвань, это, если я еще не путаю, 8-я экономика мира, да? 9-я.
Мне сложно сказать насчет 8-я экономика. ВВП Тайваня 660 миллиардов долларов. Наверное, я думаю, в первую двадцатку Тайвань входит, но меньше китайской экономики в 20-30 раз. То есть раньше, да, когда-то, когда к власти пришел Дэн Сяопин, объявил китайские реформы, экономика Китая, Тайвань составляла треть от китайской экономики. Тайвань был супердержавой по сравнению, маленький остров, по сравнению с до африканского состояния доведенной культурной революцией Китаем. Сейчас экономика Китая в 30 раз больше экономики Тайваня. Он способен устроить блокаду, пережить любые разрыв экономических связей. Он способен сделать не просто, как вы сказали, десантную операцию. На Тайване есть силы, которые поддержат воссоединение, которые способны объявить альтернативное правительство, упомянутой национальной партии. То есть вариантов воссоединения очень много. Но понятно, что это будет мощный шок геополитический, сопоставимый с Крымской операцией или больше.
Да, разумеется. Николай Николаевич, еще пару вопросов, не так много времени. Мне вот хочется еще вернуться к политической составляющей саммиту в Женеве. Китай, разумеется, там официально не было, да и, собственно, формат встречи не предполагал. Тем не менее, в Пекине, разумеется, следили очень пристально за всеми, соответственно, сигналами, месседжами. Что, в принципе, КНР может беспокоить сейчас в парадигме США-Россия? Некая постепенное налаживание отношений между участниками политического процесса. И что вообще, в принципе, бы Пекин могло устроить на 100%, чтобы они сказали, вот США и Россия, ну не то чтобы сильно сближаются, и нам от этого тоже в каком-то смысле хорошо. Может быть так?
Смотрите, есть две плоскости у саммита в Женеве. То есть, во-первых, саммит в Женеве является продолжением европейского турне Байдена. Оно было абсолютно антикитайским. Почему? Потому что в 2020 году Китай впервые заместил США на позиции крупнейшего экономического партнера Евросоюза. То есть, китайско-европейские связи, они вытесняют европейско-американские. Значит, и Китай, и все заявления Байдена, начиная от встречи с Борисом Джонсоном, заканчивая заявлением Большой Семерки, и, соответственно, саммита НАТО, они все носили яркий антикитайский, причем системный характер, который был отражен в документах итоговых по итогам встречи. Продолжение вот этого турне, это была встреча с лидером России на полях, значит, в Швейцарии. И, конечно, Байден многократно, он потом об этом говорил в своей пресс-конференции, поднимал тему Китая. Он пугал Китай, Россию, значит, и Владимира Путина давлением Китая и так далее. Но наш лидер, соответственно, абсолютно дал четкий ответ в своем интервью NBC в преддверии этой встречи, что совершенно известно, что есть силы, которые хотят расколоть нашу интеграцию, наше взаимодействие. И, соответственно, это никакого влияния на позицию России никакого влияния не оказало. Но и появился, значит, стратегический диалог, появился диалог о возвращении послов. Это просто нормализация. Россия сделала шаг стабилизации глобальной обстановки, потому что она стремительно ухудшается. Просто пандемийный год показал большое количество конфликтов, начиная от Эфиопии, заканчивая Нагорным Карабахом, индийско-китайским конфликтом в Гималаях и так далее. То есть конфликты пошли по экспоненте. Естественно, Россия настаивает на мирном пути развития, Китая в целом тоже. Но мы имеем геополитическую данность сокращения влияния Соединенных Штатов, как кризисное явление внутри Соединенных Штатов, так и сокращение влияния в целом на Европу в том числе. Потому что, если мы проанализируем европейскую позицию Германии и Франции, они склонны примирительно относиться к росту влияния Китая в Европе.
А вот у нас просто несколько минут осталось до завершения. Так. Хочу спросить вас еще про экономический кризис, связанный с пандемией и с коронавирусом. Как на самом деле повлиял коронавирус на Китай? Это для них вот действительно был удар, кризис, или они уже такое переживали? Может, это какие-то для них новые возможности?
Мне кажется, что стоит здесь обратиться к цифрам. И если, например, в 2008 году для того, чтобы возобновить действие экономики, было Китаем потрачено 800 миллиардов долларов вливаний денежных в свою экономику, то вот совсем недавно глава партийного комитета Народного банка Китая Гу Шуцин сказал о том, что Китай влил 5 триллионов долларов. Можете сами сравнить 5 триллионов за один год и 800 миллиардов. Какой удар нанесла пандемия Китая. Но это только половина дела. Эти деньги, они ушли в инфляцию, они ушли в биржу, то есть они не ушли в реальный производственный сектор. Проблема глобальная того, что отсутствует спрос на товары, сокращается спрос на товар в первую очередь со стороны домохозяйства, во вторую очередь со стороны крупных промышленных игроков, корпораций и так далее. Дефолтное состояние у многих игроков в китайском бизнесе. Пандемия нанесла очень большой удар, еще не закончился. То есть мы сейчас видим, что продолжается значит, негативное влияние от вливания денег появлялось, появляется глобальная инфляция в США, в Китае. Китай во многом завязан на западные рынки, и то, что происходит в США, оно будет дальше аукнется и в Китае. И кризис вовсе не преодолен.
Понятно. Вот смотрите, мне хочется уточнить сразу, пользуясь случаем, 21-й год КПК к столетию обещала некое такое всекитайское благоденствие, сяокан, общество малого благоденствия, без нищеты, голода и безработицы. Пандемия отодвигает достижение этой цели?
Сложный дискуссионный вопрос, но в целом, конечно, если сравнивать с тем состоянием, которое было в Китае в 1978 году, когда Дэн Сяопин сказал про достижение к столетию Компартии, значит, малого благоденствия, а к столетию КНР в 2050 году большого благоденствия, да, конечно, в целом, если сравнивать, достижение колоссальное. То есть, действительно, Китай не голодает. Те люди, которые были на грани существования, они из этого выведены. Огромный скачок, то есть с 78 по 2020 год ВВП Китая увеличился в 65 раз. То есть это, ну, трудноповторимый на самом деле результат, это очень большой скачок. Действительно, под руководством Коммунистической партии проведены очень большие изменения. Но есть и отрицательные величины, которые, о которых не хотят говорить. Во-первых, это близкая грань депопуляции. То есть, во-первых, отсутствие уже демографии роста, большое давление стариков, большого пожилого населения на молодое население.
Николай Николаевич, очень интересная тема, отдельного наверняка разговора вернемся. Стоит. У нас уже время заканчивается. Вам спасибо. Да. Китаевед, спасибо, публицист Николай Вавилов был в нашем эфире.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Статус недружественной страны подтверждает Чехия своим требованием к России о компенсации за взрывы в 2014 году во Врбитице. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она прокомментировала требование Праги выплатить 560 миллионов крон. Сегодня в МИД Чехии российскому послу официально вручили дипломатическую ноту о компенсации ущерба, нанесенного взрыва на складах с оружием. Российская авиакомпания прекратила летать над Белоруссией. Речь идет о частной грузовой компании «Волга-Днепр». Согласно данным сервиса «Флайт-Радар-24», ее самолеты с 22 июня облетают Белоруссию по маршрутам через страны Прибалтики. «Спутник» сообщает, что так решили, поскольку головная структура этой частной компании зарегистрирована в Нидерландах и должна следовать предписанию европейских властей. Также с 2006 по 2019 годы «Волга-Днепр» транспортировала грузы для НАТО в Афганистан. В России уже вакцинировали от коронавируса 23 миллиона человек. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, после вакцинации летальных исходов не было. Коронавирусом заболели только 0,5% вакцинированных, большинство в легкой или бессимптомной форме. Чтобы защититься от штамма Дельта Плюс, необходимо поддерживать высокий титр антител. Это возможно лишь с помощью вакцинации, сказал Мурашко. Таджикистан проинформировал ОДКБ о ситуации в Афганистане, вблизи его границы. Накануне запрещенный в России Талибан захватил еще один погранпункт в афганской провинции Балх. 17 военных афганских правительственных войск в результате ожесточенных боев были вынуждены отступить на территорию Таджикистана. Им разрешили это сделать из принципов гуманизма и добрососедства. Лаборатория искусственного интеллекта для 5G создадут совместно американский разработчик видеокарт NVIDIA и корпорация Google. Полученные данные они будут использовать для повышения производительности бизнеса, операционной эффективности, оптимизации безопасности и надежности. Строительство лаборатории планируют начать во второй половине года. NVIDIA был основан в 1999 году. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии по-прежнему Елена Глещинская, Кирилл Гришин. Вы можете смотреть нас и в Ютубе, на нашей страничке «Радио Спутник». Очень интересная тема – российско-китайские бизнес-принципы. Торгуем вместе, торгуем за нацвалюту, снижаем зависимость от доллара. Такая стилистика не может не нервировать Вашингтон. Однако официально там заявляют, что не опасаются отказа Москвы и Пекина от доллара.
Я просто напомню, это часть заявления главы американского Федрезерва Джерома Пауэлла, когда его спросили, не опасаются ли в Вашингтоне, что Россия и КНР откажутся от доллара. Так вот, глава американского ЦБ сказал, что нет, США не боятся. И он подчеркнул при этом, ну, знаешь, как вот спрашивают, господин Пауэлл, а в чем сила? А он говорит, а сила доллара?
А почему он такой уверенный?
Заключается в эффективности американских демократических институтов, открытых рынках и так далее, Невысокий уровень инфляции. Но инфляцию в США считают своеобразно, там не учитывают, кстати говоря, индекс стоимости жилья. Крайне удивлен таким подходом. Ну да ладно, это частности. В общем, Пауэлла спросили, он ответил, но тем не менее все-таки контекст нужно пояснить, что китайские и российские власти намерены создать общий финансовый союз, в том числе поинтересовались у Пауэлла. И вот он доложил. И надо напомнить, что в российском Минфине приняли решение об обнулении доллара в структуре Фонда национального благосостояния. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщив, что инициатива оправдана, поскольку, разумеется, наблюдается повышение санкционной активности со стороны Вашингтона. И в этом смысле, ну, разумеется, нет никакого резона поддерживать американский доллар.
Ну, это со стороны России. А будет ли обнулять Китай какие-то доллары у себя? Вот с нами на связи руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Андрей Владимирович, здравствуйте.
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 Андрей Владимирович, а вы как считаете, почему в США уверены, что Москва и Китай не откажутся от доллара?
Ну, потому что пока на сегодняшний день Москва и Китай пользуются именно долларом как промежуточной валютой в контактах между Москвой и Пекином. Хотя уже постоянно проводились несколько лет переговоры насчет того, чтобы напрямую обменивать рубли на юани. Но, к сожалению, так переговоры ничем и не заканчивались по одной простой причине. Как нам объяснила китайская сторона, у вас рубль слишком волатильный.
Слушайте, ну, есть ведь цифра. Смотрите, посольство России в КНР, оно же чего, не, правда же ведь говорит, в 2020 году доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем достигла 25%. Я вот что нашел на официальных информагентствах, зато и продаю. Менее чем за 7 лет показатель вырос почти в 10 раз.
Основная проблема здесь интересы китайского бизнеса и интересы российского бизнеса. Их тоже надо учитывать. С политической точки зрения, безусловно, можно взять и, как говорится, все это дело быстренько привести рубли к доллару. Но вы понимаете, что есть в Китае бизнесмены, которые активно торгуют с Америкой, которые боятся, что это будут какие-то санкции со стороны Америки, они потеряют возможность, скажем так, получать доходы. И то же самое в России. У нас тоже достаточно большое количество бизнесменов работает с Америкой. И когда Россия с Китаем, допустим, подпишут соглашение о переходе рублей с долларами, хотя, тем не менее, такие переговоры велись, ведутся и думаю, что будут вестись, у нас наш бизнес отказывается категорически идти на эти вот на такие меры.
То есть, с одной стороны, есть посыл со стороны руководства такой, да, давайте торговать у нас в валютах, но есть и позиция бизнеса, который на свой лад понимает вот эти все вещи. А вообще, в принципе, скажите, пожалуйста, Андрей Владимирович, Какова динамика вообще в торговле взаимной? Я прекрасно помню заявление конца 2019 года, что Россия и Китай должны выйти на 200 миллиардов долларов во взаимной торговле.
Ну, на 200 миллиардов, да. Я могу сказать, на 200 миллиардов долларов они должны были уже выйти, но не выйдут. По одной простой причине. Торговать нам нечем, по большому счету. Китаю есть чем торговать, а России нечем. Но если мы вообще говорим о динамике российско-китайской внешней торговли, но мы где-то сейчас вышли, только-только перевалили за отметку 100 миллиардов долларов. И более того, если бы не построили вот эту трубу Восточная Сибирь, Тихий океан, мы бы и до сих пор не вышли на отметку 100 миллиардов долларов. Потому что для того, чтобы торговать с Китаем реально, мы можем продавать нефть и природный газ.
То есть мы среди вот наша основная
товарная,
да,
позиция.
Я правильно вас понял?
А за что другое мы можем торговать? Где у нас позиции, например, по продукции машиностроения? Где мы можем Китаю продать то, что нужно Китаю, например? Нет у нас-то практически таких позиций. Лес? Ну, лес, извините, много не наторгуешь за счет леса. Рыба? Тоже много не наторгуешь. Пшеница? Вот говорили, вот у нас пшеница. Вот сои, бобы. Ну, извините меня, сои, бобы, китайский рынок сои, бобов 100 миллиардов тонн. Россия реально, у России урожайность на всю страну 5 миллионов тонн. Как мы можем торговать с Китаем на равных?
Да, это
проблема основная
одна история.
Наша экономика, уровень нашей экономики. Если мы посмотрим на статистику, что такое 104 миллиарда долларов за прошлый год? Это где-то 11 место, мы 11 партнеры для Китая. Вьетнам больше наторговал с Китаем где-то под 170 миллиардов долларов. Там Германия там больше наторговала, Сингапур, Малайзия, они больше наторговали. Мы где-то на уровне Бразилии находимся.
Ну да, как-то не очень весело. А как вообще активизировать? Ну, понятно, с машиностроением плохо. У нас голландская болезнь, когда еще Голландию Голландией называли, да? А вообще, да, что мы можем предложить? Финансовые решения? Ну что, у Китая нет ничего?
Ну, услуги мы можем, но услуги. Тоже это не в два раза мы не увеличим объем внешней торговли за счет торговли услугами. Единственное, где я вижу реальный рост, это вот именно природный газ, торговать природным газом. Это более сейчас пока у нас мы не раскрутились по-настоящему по торговле природным газом. И второй момент – это научно-техническое сотрудничество. Пока оно, извините, у нас находится в полузадохшем состоянии. Потому что основной субъект этого сотрудничества, Академия наук, она находится в задушенном состоянии. Академия наук управляют люди из Миноборнауки, которые в науке не разбираются, извините. Более того, я могу привести один конкретный пример. У нас, например, вот у меня из центра изъяли третью тему, это научно-технический прогресс Китая. Сказали, что у нас денег нет, эта тема не актуальна. Это Миноборнауки, позиция Миноборнауки такая.
Да, жестко вы покровы срываете буквально.
Срываю? Я говорю, конкретно забрали 20 миллионов рублей из темы исследований на 2021 год. Андрей звонили и сказали, у вас слишком много тем по вашему центру. Мы нужна одна тема. Я отбил две с большим трудом. Одна тема – это, собственно говоря, Китай, прогнозы, экономическое развитие Китая. Ну, без нее вы сами понимаете, нельзя. И вторая тема – это место Китая в мире, в экономике. Тоже нельзя без него, там эти в РЭП, эти участия, экономический поезд шелкового пути, морской шелковый путь 21 век, тоже нельзя без этой темы.
Андрей Владимирович, оставили. Я вот как раз хотела спросить об этом. Я вот читала некоторые статьи, в которых говорится, что в Китае рост экономики очень сильно сокращается. Вот просто
Что значит сокращается? Единственная страна в 2020 году, где рост, где Китай вырос на 2,3% прирост ВВП.
На фоне остальных. Но в дальнейшем
в остальных странах упал.
В дальнейшем их может...
Лена, наверное, имеет в виду, я прошу прощения, темпы роста сокращаются.
Темпы роста, да, они не будут 10%, конечно, это мало реально. Реально они, Китай вот запланировал, вот сейчас было только в марте 2021 года состоялась сессия Всекитайского собрания народных представителей, это что-то вроде нашей Думы, они сказали, что в ближайший год мы будем ориентироваться на темпы экономического роста 6%.
6, да,
если
видели,
я посчитал, это китайские 6% и американские 1,5-2%. И выяснилось, что где-то 26-27 год Китай догонит Америку уже не по паритету покупательной способности, а по долларовому курсу. Вот если мы сейчас возьмем за основу, Китай будет идти по 6% прироста, а Америка где-то свои 1,5-2 будет давать.
Еще один такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот говорят, что весь бизнес в Китае и вся экономика, весь рынок зарегулирован коммунистической партией. То есть, если мы хотим вести бизнес с Китаем, то надо ориентироваться на партию, прежде всего, и с ними договариваться. Так ли это? И какая вот тенденция? Если...
Ну, здесь, с одной стороны, вы правильно заметили, что зарегулировано. Но зарегулировано только крупные предприятия и крупные фирмы. А если в Китае значительная часть фирм, порядка 70%, это мелкие предприятия, которые никак не зарегулированы. Если вы попадете на китайскую улицу какую-нибудь в любом городе, и вы обратите внимание, что у вас там есть выбор. Там огромное количество магазинов, огромное количество предприятий питания. То есть вы можете купить, что хотите, вы можете пойти поесть, куда хотите. У вас есть выбор. У нас в Москве, вот я не говорю про другие города, у нас особо-то выбора нет в этом плане. То есть, понимаете, у них рынка больше, чем у нас на сегодняшний день. В Китае рынка больше. А в Китае вот этот рынок – это экономические реформы, которые начались в 1978 году, когда, собственно говоря, действительно государство все зарегулировало, и частных предприятий надо было искать под лупой. Я в 1984 году первый раз попал в Китай, и там вот этих частных предпринимателей, которые там получали лицензии на торговлю просто своими тележками, ездили по городу, их было считанное количество. А сегодня их уже насчитывается больше 150 миллионов.
Ну что ж, вывод-то какой мы делаем, российско-китайская торговля?
Она будет развиваться, потому что у нас политические отношения сегодня на очень высоком уровне. Вы знаете, что сегодня состоялась пресс-конференция, точнее, вот эта видеоконференция между Путиным и Си Цзиньпином, и было достигнуто соглашение о пролонгировании договора еще на 5 лет. Ну, собственно говоря, что мы и предполагали. То есть, иными словами, если растут политические отношения, развиваются, то вынуждены развиваться будут и экономические отношения. Каким образом будут развиваться, это мы посмотрим, но, в принципе, программы такие есть, насколько я знаю. Вот. Но как они будут развиваться, в какой степени, как это позволят себе наши экономические власти, какие будут, как говорится, издержки и противоречия, это надо будет смотреть вот сейчас, в ближайшие 2-3 года.
Андрей Владимирович, спасибо вам большое. Жанна. Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, доктор экономических наук Андрей Островский. Спасибо, Кирилл.
Спасибо, Лена.
Судьи Глещинская и Гришин.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Статус недружественной страны подтверждает Чехия своим требованием к России о компенсации за взрывы в 2014 году во Врбитице. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она прокомментировала требование Праги выплатить 560 миллионов крон. Сегодня в МИД Чехии российскому послу официально вручили дипломатическую ноту о компенсации ущерба, нанесенного взрыва на складах с оружием. Российская авиакомпания прекратила летать над Белоруссией. Речь идет о частной грузовой компании «Волга-Днепр». Согласно данным сервиса FlightRadar24, ее самолеты с 22 июня облетают Белоруссию по маршрутам через страны Прибалтики. «Спутник» сообщает, что так решили, поскольку головная структура этой частной компании зарегистрирована в Нидерландах и должна следовать предписанию европейских властей. Также с 2006 по 2019 годы «Волга-Днепр» транспортировала грузы для НАТО в Афганистан. В России уже вакцинировали от коронавируса 23 миллиона человек. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, после вакцинации летальных исходов не было. Коронавирусом заболели только 0,5% вакцинированных, большинство в легкой или бессимптомной форме. Чтобы защититься от штамма Дельта Плюс, необходимо поддерживать высокий титр антител. Это возможно лишь с помощью вакцинации, сказал Мурашко. Таджикистан проинформировал ОДКБ о ситуации в Афганистане, вблизи его границы. Накануне запрещенный в России Талибан захватил еще один погранпункт в афганской провинции Балх. 17 военных афганских правительственных войск в результате ожесточенных боев были вынуждены отступить на территорию Таджикистана. Им разрешили это сделать из принципов гуманизма и добрососедства. Лаборатория искусственного интеллекта для 5G создадут совместно американский разработчик видеокарт NVIDIA и корпорация Google. Полученные данные они будут использовать для повышения производительности бизнеса, операционной эффективности, оптимизации безопасности и надежности. Строительство лаборатории планируют начать во второй половине года. NVIDIA был основан в 1999 году.